Глава 11. Чуждый огонь. В 10 главе книги Левит описана одна история, которая является очень поучительной для нас, сегодняшних христиан. Давайте прочитаем ее сейчас, и пусть Господь дыханием своего духа так оживит эти строки, чтобы они смогли громко заговорить к нашим сердцам и, совершив в них свою работу, принесли впоследствии много плодов. Итак, третья книга Моисеева, книга Левит, 10 глава с 1 стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал». В немецком переводе Библии эти слова дословно переведены так: «И сказал Моисей Аарону: это то, о чем сказал Господь, говоря: я покажу святость мою на тех, которые близки ко мне, и через то прославлюсь пред всем народом моим». В ответ на это Аарон молчал. Из первого стиха данного текста мы узнаем об ужасном грехе, совершенном двумя служителями Божьими, являющимися сыновьями первосвященника Аарона и племянниками Моисея. Этот грех был настолько велик, что Господь тут же, немедленно, в гневе совершает над ними свой суд. Огонь, спадший с неба, сжег их так, что они сразу умерли. Описывая совершенное над Давом и Авиудом, я определил их поступок как совершенный ими великий грех. Однако, если смотреть на это по-человечески, то их грех выглядит не таким уж и большим. Нужно признать, что в жизни людей существует много такого, что по нашим понятиям является чем-то незначительно маленьким. Но в очах Божиих это великое. Вот почему так важно, чтобы мы, молясь, постоянно просили Господа о способности видеть наши дела и поступки в том свете, в каком видит их Он, то есть в свете вечности. В противном случае мы погибнем. Вспомните, к примеру, апостола Петра. Когда Иисус заговорил о своих страданиях, то Петр, отозвав его в сторону, начал прекословить, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобою этого». Если подойти к этим словам по-человечески, то в этом вроде бы не было ничего плохого. Напротив, в этих словах как бы продемонстрирована особенная любовь ученика к своему учителю. Однако Иисус увидел в этом совершенно другое и, обратившись к Петру, резко сказал: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Как видите, в этот момент Петр, не отдавая себе в том отчета, превратился в дьявола. Спросите, почему? На этот вопрос сам Иисус отвечает так: «Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Или говоря иными словами: «Потому что ты видишь происходящее не глазами Бога, а глазами человека». Дорогие друзья, именно это является наибольшей опасностью для нас, людей, независимо от того, христиане мы или неверующие. Горе нам, если мы смотрим на вещи только нашими человеческими глазами, не зная при этом, как смотрит на то же Господь. Результатом этого бывают обычно очень горькие последствия. Вот почему так важно для нас научиться видеть не в свете времени или человеческих подходов, но в свете Божьем. Не так давно нам пришлось совершать погребальное служение на похоронах одного зулу. Умершему не было и 60 лет. При жизни он любил выпить, занимался спиритизмом и имел много друзей, таких же, как и он, любителей пива и спиртного. Внезапно он серьезно заболел и был срочно доставлен в больницу, где в течение длительного времени был без сознания. Врачи не имели никакой надежды на его выздоровление. Однако через какое-то время состояние его резко изменилось к лучшему. Он стал быстро поправляться и вскоре был выписан домой. Это был закоренелый язычник, который прежде не хотел ничего слышать о Евангелии. Когда ему пытались говорить о Боге, он сердито отмахивался, заявляя: «Я не из пугливых, так что не нужно стращать меня адом. А если он и существует, то мне даже хотелось бы туда попасть. Я не баба, чтобы его бояться». И вот к такому человеку, в то время, когда он находился в бессознательном состоянии, заговорил сам Господь. Вернувшись из больницы домой, он сразу же сел что-то писать, после чего хорошенько запечатал листок в конверт, отдал жене и дочери со словами: «Это письмо вы откроете, когда я умру. Прочитайте его тогда всем собравшимся на моих похоронах». Спустя короткое время он неожиданно и, казалось бы, абсолютно беспричинно умер. В это время я находился в другом городе. Мне позвонили туда и попросили приехать для проведения погребального богослужения. Когда я приехал к семье покойного, там было уже много собравшихся, среди которых находился руководящий местной церкви и некоторые другие авторитетные лица. Основную же массу гостей составляли бывшие друзья умершего, вернее сказать, его постоянные собутыльники, от которых и теперь за версту разило алкоголем. Я невольно вспомнил слова одного маленького мальчика, который, проходя мимо пивоваренного завода, потянул за рукав свою мать и сказал: «Ах, мама, давай поскорее уйдем отсюда. Здесь пахнет точно так же, как и от папы». Так вот, находясь в окружении изрядно набравшихся в кавычках уже гостей, я ожидал, когда мне будет дано слово. В это время в помещение вошла девушка и, протянув мне письмо, попросила исполнить последнюю волю покойного. Я вскрыл конверт и, развернув лист бумаги, стал читать. «Я ненавижу алкоголь и не желаю, чтобы кто-то из моего потомства был пьяницей. Также и на моих похоронах не должно быть ни пива, ни какого другого спиртного напитка. После моей смерти никто из моих детей не должен заниматься спиритизмом. Ни в коем случае не приносите мне жертвы, молясь моему духу. За время болезни со мной нечто произошло. И теперь я иду к Богу. Я раскаиваюсь в своем бывшем язычестве и не хочу больше иметь ничего общего с путями безбожников». Закончив чтение, я глядел собравшихся и, остановив свой взгляд на мгновенно протрезвевших дружках умершего, подумал: как жаль, что многие из прежних его собутыльников уже сами мертвы. Интересно, а что бы подумали они, услышав такие слова своего заправилы? Что и говорить, страшно оказаться под влиянием человека, делая то же, что и он. К нему Бог может явить свою милость, но где при этом окажешься ты? Следуя его примеру, ты пойдешь прямиком в ад, а он в последние часы своей жизни познает Господа и получит прощение и милость. Что скажешь ты, представ на суд Божий? Чем оправдаешься и кого тогда обвинишь? Поэтому, дорогой друг, не смотри на людей, не подражай их поступкам, не делай того, что делают они. Не будь неразумным и не следуй примеру того безумца, который, живя в Америке, взял на себя миссию ездить по городам и читать людям атеистические лекции. И вот на одном из таких вечеров, когда этот лектор в кавычках прямо-таки выходил из себя, доказывая несуществование ада, в зале из числа слушателей встал один алкоголик, который и теперь еле-еле держался на ногах, и взбешенно закричал: «Слушай, ты, горлопан, действительно ли ты уверен в том, что говоришь нам сейчас? Ведь если ты ошибаешься, и ад все-таки существует, то многие из нас, поверивших тебе, закончат там свой путь, и уж тогда тебе, голубчик, не сдобровать. Там сообща мы покажем тебе кузькину мать». Так что горе тем, кто следует убеждению и мнению других, не утруждая себя вдумчивым размышлением. Таковым придется когда-нибудь познать, что ад все-таки существует, и всегда готов к принятию таких безумцев, как они. Но вернемся к истории с Надавом и Авиудом, совершившим грех, который в глазах Божиих был великим, хотя, возможно, на человеческий взгляд не представлял собой ничего страшного. Как часто, увы, мы сталкиваемся с этим явлением в нашей повседневной, обыденной жизни. К примеру, что тут особенного, если христианин посмотрел на женщину и в сердце своем помыслил нечистое? «Ах, подумаешь, — скажут на это некоторые, — с кем такого не случается? Ведь никто же этого не знает. Это же были только мысли». Только Бог, который за всем наблюдает, смотрит на это совсем иначе, говоря: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея 5:28. Как бы вы реагировали, друзья, если бы какой-нибудь пастор совершил прелюбодеяние? Наверняка бы вы назвали его беззаконником, совершившим большой отвратительный грех. Но ведь в очах Божиих и тот, кто украдкой взглянул с вожделением, также является прелюбодеем. Казалось бы, что тут такого? Никто не заметил твоего быстрого горячего взгляда. Никто не прочел твоих затаенных мыслей и желаний. Никто ничего не узнал. Да, никто. Только Бог. Он назвал тебя в этот момент прелюбодеем или прелюбодейкою. О, сколько бывает у нас вот таких «мелочей» в кавычках. Сколько такого, что мы считаем ничего не значащим, а Бог называет это великим. Разозлился на ближнего, обидел, оскорбил. Ах, ну что ж тут такого особенного? В жизни всякое бывает. Ну, понервничал, погорячился. Торопясь успокоить нашу совесть, скажем на это мы: только Бог говорит таковому: убийца. Сколько раз вы наблюдали, наверное, ссоры детей, что-то не поделили, поссорились и подрались. Ну и что ж, это ведь дети. Как подерутся, так и помирятся. Так рассуждаете вы, даже не подумав при этом, что перед Господом это было кровопролитием. И так можно было бы перечислять без конца наши так называемые «мелочи» в кавычках. Хорошо, согласитесь, возможно, вы. Но какое отношение имеет все это к поступку Надава и Авиуда? Внести чуждый огонь пред самим Богом. Это, конечно, ужасно. Их грех поистине велик. Они действительно согрешили. Но мы-то никогда бы такого не сделали. Подождите, друзья. Давайте-ка не будем торопиться со своими утверждениями, а лучше рассмотрим повнимательнее, что же все-таки на самом деле они сделали. Может быть, это поможет и нам в ужасе проснуться, очутившись лицом к лицу перед святым Богом. В чем заключался великий грех Надава и Авиуда? Они принесли пред лицо Господа чуждый огонь. Что это был за огонь? Огонь, которого Бог им не повелел. Именно это стало их преступлением, повлекшим за собою незамедлительную смертельную кару. К сожалению, мы не знаем точно, каким образом они это сделали. Если пройти по страницам Ветхого и Нового Завета и вникнуть глубже в описание храма, святилища и правил жертвоприношений, то по этому вопросу можно было бы многое сказать. Из предыдущей, 9 главы книги Левит, мы узнаем, что только Аарон должен был приносить всесожжение. Он должен был сам заколоть тельца и совершить все так, как повелел Господь. Его сыновья могли только помогать ему при этом. В Откровении 8.5 написано, что ангел наполнил кадильницу огнем, взятым с жертвенника. А что сделали сыны Аароновы? Они принесли пред Господа чуждый огонь, то есть огонь, который не был взят с жертвенника. Сам Господь зажег этот огонь на жертвенном алтаре за день до случившегося. Огонь спал с неба, поглотил жертву, лежавшую на алтаре, и продолжал гореть в храме Божием. И вот Надав и Авиуд, одни, без своего отца, приходят в этот храм и приносят с собою огонь. Это был не огонь, зажженный Господом, но какой-то другой огонь. Кроме того, они сделали это не так, как Бог повелевал делать, то есть согласно его слову, но так, как это им вздумалось, по их собственному усмотрению. Дорогие друзья, если мы живем по духу и имеем духовное ухо, открытое к слышанию, тогда этот описанный случай должен привести нас в страх и трепет. Это сигнал тревоги, данный нам Богом. Сигнал предостережения, призывающий к осторожности. И Надав, и Авиуд, оба без милосердия к ним, были тут же на месте осуждены и ввергнуты в преисподнюю за то, что внесли в храм Божий огонь, который не был зажжен Господом. А мы? Как обстоит с этим дело у нас с вами, друзья? Мы ведь тоже ходим в Дом Божий. Совершая молитву, мы также приближаемся к Богу. И горе нам, если, делая это, мы приносим пред Его лицо чуждый огонь, то есть не тот, который заповедал нам Господь. Если читаешь от начала эту историю, если внимательно вдумываешься в данные 8 главе описания посвящения Аарона и его сыновей на священнослужение, то невольно задаешь себе вопрос: «Да что же произошло с этими мужами? Как они могли после только что произведенного над ними помазания совершить такой ужасный поступок, идущий вразрез с постановлением Божиим? Уж не были ли они пьяны? Неужели не способны были сознавать того, что делали? Надо быть действительно пьяным или вконец обезумевшим, чтобы спокойно пойти на такое». Дорогие друзья, на этом примере Господь раз и навсегда показал, что в служении Ему Он не потерпит чуждого огня. А как выглядит это у нас? Нет ли чуждого огня в нашем служении? Нет ли в нашей жизни чего-то такого, что Бог не только не заповедовал, но даже запрещал нам? Если такое есть, то мы на опасном пути, потому что с нами может случиться то же, что произошло с сыновьями Аарона. Разумеется, это не означает обязательно сожжение огнем и мгновенную смерть, потому что у Бога много путей, чтобы показать свой гнев и совершить справедливую кару. Так в книге Бытия во 2 главе в 17 стихе написано, что Бог заповедал Адаму не есть плода от дерева познания добра и зла, сказав, что в день, в который он вкусит от него, смертью умрет. Однако, несмотря на то, что Адам все же вкусил этот плод, он тем не менее не умер сразу. Не умерла при этом и Ева. Но хотя оба они продолжали жить на земле, жизнь их сохранилась только по плоти. Духовно же они умерли, а смерть духовная еще хуже, чем смерть плотская. Бог не ошибся, когда сказал Адаму: «В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь», потому что знал, о чем ему говорил. Первый человек тяжко согрешил, приступив повеление Божие, и пал так, что уже никогда не сумел подняться. И знаете, каким образом произошло его падение? Ева подошла к нему с чуждым огнем. Горе нам, если мы, как и она, несем внутри себя не Божий огонь. Во второй книге Паралипоменон, в 26 главе 16 стиха мы читаем о том, как иудейский царь Озия, после того, как он укрепился и сделался сильным, возгордился в сердце своем на погибель себе, и через это сделался преступником перед Богом. Точно так было и у царя Саула, который вырос в своих глазах и, возгордившись, встал на путь непослушания. Не желая быть униженным на глазах народа, он начал совершать недозволенное, за что был отвергнут. Слово Божие не напрасно говорит нам, что гордость предшествует падению. Притчи 16:18. Хорошо, конечно, когда мы растем и укрепляемся в Господе. Однако, если при этом в сердце появляется надменность и гордость, тогда горе нам. Идя путем Господним, мы не должны духовно жиреть и тучнеть, напротив, смиряться и умоляться. Иоанн Креститель, которого Иисус назвал самым великим из всех рожденных женами, говорил так: «Ему, то есть Христу, должно расти, а мне умоляться». Евангелие от Иоанна 3:30. Это и есть стандарт христианской жизни. Христос должен расти в нас и крепнуть, являя силу свою и могущество. Мы же при этом должны становиться меньше и меньше, пока наше человеческое «я» не исчезнет совсем. Чем дальше идет духовный рост, тем меньше, незаметнее и смиреннее становится человек. Все известные нам мужи Божии были людьми скромными, смиренными и кроткими. А Моисея, например, Слово Божие говорит, что он был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 12:3. В случае же с царем Озией наблюдалось совсем другое. Когда он укрепился и стал сильным, то возгордился в сердце своем на погибель себе, и через это сделался преступником перед Господом Богом своим. Смотрите, какая здесь наблюдается последовательность. Сначала укрепился и стал сильным, потом возгордился, и, наконец, сделался преступником. Но в чем же заключалось его преступление? Он вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Согласно дальнейшему повествованию Библии, в ответ на это первосвященник Азария призвал к себе 80 верных и мужественных священников Господних и сказал им: «Посмотрите, что хочет сделать царь, ведь он не имеет на это права. Только священники должны кадить Господу, но никак не царь». Так Азария вместе с другими священниками воспротивились царю и сказали: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил без закона, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Услышав это, царь страшно разгневался. Дорогие друзья, хочу коротко остановиться на этом, чтобы нечто вам сказать. Если кто-то подходит к вам со словами обличения и предостережения, а вы в ответ начинаете сердиться и возмущаться, то это является тревожным сигналом, говорящим о том, что вы на неверном пути и что в вашей жизни загорелся чуждый огонь.